Это час, когда мы можем исследовать Слово Божие вместе. Хотел у вас спросить, видели ли вы когда-нибудь такие картины? Ну, они такие специально, картины нарисованы. Когда смотришь на них, не поймешь, что изображено. Сначала видишь одно изображение, присматриваешься внимательно или на другие детали смотришь этого изображения, видишь другое. Такая, ну, известная картина, где лицо пожилой и молодой девушки. Или рисунки, когда не поймешь, как угол изображен, внутрь или наружу. То есть такие, такой, так сказать, обман зрения или ребус, да, смотришь, видишь одно. Некоторые долго смотрят на одно, на одну часть этой картины, на одно изображение, и не могут увидеть другое, пока не скажешь, ну, не начинаешь говорить о конкретных деталях этой картины, и тогда вот это другое изображение раз всплывает. И есть у художников, у знаменитых, такие картины, где изображение, ну, изображены там люди, природа, еще что-то, а смотришь под другим углом или, ну, с другой стороны как-то на эту картину и видишь детали человеческого лица. Мы посмотрим в Слове Божьем, мне кажется, много таких мест, когда, сосредоточившись взгляд на одном, исследуя один вопрос, можно не заметить или сразу не заметить, или не всегда замечаешь другой стороны. Но Слово Божие безгранично, поэтому вот в историях, которые описаны в Евангелии, не одна сторона, а несколько сторон. Давайте откроем Евангелие от Марка, 5 главу, и вместе прочитаем отрывок. «И пришли на другой берег моря, страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и в гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просил его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послой же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать десятиградии, что сотворил с ними Иисус, и все дивились». Зачем Иисус направился на противоположный берег этого озера? Что произошло перед этим с Иисусом Христом? Мы читаем, что после большого общения, после большой проповеди многим людям, Иисус вместе со своими учениками сели в лодку, и все три евангелиста, которые описывают эту историю с бесноватым, перед этим случай в лодке. Чудесное укрощение бури, когда Иисус показал, что Он является повелителем всех стихий, что Он является Богом, что Он является Творцом и Создателем. И тут приходят на другой берег моря, море уже успокоилось, утро. И вдруг новая встреча. Здесь стихия, только не внешняя, не в природе, а стихия и буйство человека. Особенно много этих случаев, если мы начинаем читать Евангелие, мы видим, что как будто какое-то море бесноватых, огромное число людей, одержимых бесами вокруг Иисуса. И действительно, это так. Сатана, когда видел служение Иисуса, его ангелы, когда видели служение Иисуса, буйствовали и ополчались против людей. Именно этим объясняется такое большое количество бесноватых на страницах Евангелия. Вместо спокойного общения ученики Иисуса Христа в страхе увидели этого человека, на котором были раны от цепей, потому что люди его сковывали, он мешал людям жить. Всю окрестность он будоражил своими криками, он кричал, его никто не мог успокоить, и жилище ему интересно избрали, этому бесноватому. Жил он там, где люди не живут. То есть фактически все люди вокруг считали его не человеком, а трупом и мертвецом. Он никому не был нужен. И мы видим, что только ради него, ради одного человека, Иисус Христос заставляет учеников пережить этот опыт страшной бури, когда они были на грани смерти, когда они испугались действительно за свою жизнь, и он плывет туда ради одного человека. Мы видим, что когда Иисус Христос задает вопрос этому человеку, то в ответ отвечает не сам человек, а отвечают те, кто жили в нем. И интересно, как они называют себя, как он бес или они бесы называют себя. Не говорят, что имя мне легион. Легион разную имел численность. Легион – это упорядоченная структура в войске, в римском войске, в других войсках. И насчитывал он от 3 до 5 тысяч, мог больше, мог меньше. Но это четкая структура, армия делилась очень четко. И здесь мы видим, не зря так называет себя бес, легион. Он не хочет рассказать именно о численности, мы понимаем, что много. Но здесь упор делается на том порядке, который стоит в стане бесов, в стане ангелов, врага Божьего. Интересно, что когда народ Божий зачастую не помышляет о порядке в жизни церкви, у врагов, тех, которых мы не видим, тот невидимый мир, он четко упорядочен. И там каждый знает свое дело, то, чем должен заниматься. И это страшно, что армия, которую мы не видим, которая противостоит, а мир, про который даже не думает, что есть этот мир невидимых злых духов, эта армия, что она такая, и она всегда готова к сражению. У евангелистов по-разному написано, у Марка и у Луки написано, что Иисус встретился с одним человеком. У Матфея эта история короче, она намного короче, чем у Марка и у Луки. Там написано, что Иисуса вышли встречать двое бесноватых. Но это не самое главное в этой истории. Мы видим, что этот человек бесноватый, это тот человек, которого другие люди не считают человеком, от которого другие отгородились, его образ жизни в гробах, и он мешает жить остальным людям. Но когда он увидел Иисуса, что-то в нем, я не знаю, что привлекло Иисуса, он еще не общался, как он через свой помутненный разум мог увидеть, наверное, взгляд, еще что-то привлекло его, и он побежал к Иисусу, и когда он бросился к ногам Иисуса, чтобы сказать что-то, спаси меня или помоги мне, тут бес перекрыл ему голос и сам начал говорить. Интересно, какими словами бес обратился к Иисусу. Он сказал в 7 тексте, «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Почему бес обвиняет Бога? Разве Бог будет кого-то мучить? Разве Бог мучит людей? Разве Богу доставляет удовольствие? Разве Иисусу доставляет удовольствие мучить даже демонов, даже ангелов сатаны? Здесь мы видим, что сам ангел делает то, что всегда делает лукавый. Обвиняет людей и обвиняет Бога. Обвиняет Бога в том, что Бог не делает. Мы знаем, что в нашем мире и даже среди церкви, среди людей Божьих бытует мнение, что Бог он страшен, он Бог желает наказывать нас. Бог желает за каждый проступок нас что-то сделать. И если человек согрешил, если я что-то сделал не так в жизни, то за этим последует наказание. И вывод, который мы часто делаем, даже смотря на собственную жизнь. Если сегодня что-то не так со мной, если болезнь, потеря какая-то, то значит вчера или позавчера я нарушил закон Божий, я согрешил, я нарушил какое-то правило, какой-то запрет Богом установленный. И Бог меня тут же наказал. И враг Божий старается всеми силами поддержать это мнение, этот страх перед Богом, что Бог это тот, который желает мучить, тот, который желает наказывать, тот, который желает нас, каждого из нас, держать в повиновении путем страха. Страха перед наказанием, страха перед тем, что каждый наш неправильный поступок, он будет увиден, он будет наказан. Так делает сатана, так делает его ангел, сразу же обвиняет Бога. Интересно, что после этой истории, когда произошло чудное исцеление, когда Иисус изгнал беса, то люди, сбежавшиеся с окрестных мест, люди, которые жили там, часть людей из них имела эти стада, управляла ими, они захотели, чтобы Иисус ушел от них. Почему это произошло? Почему они захотели, чтобы Иисус ушел, покинул их пределы? Тот человек, те бесноватые, которые мешали им, они исцелены. Интересно, как описывает их, да, я не знаю, откуда появилась у него сразу одежда, как изменился сразу его облик, когда бесноватого увидели эти люди, их не удивил облик этого человека, они устрашились. Они устрашились, что есть человек, который повелевает, у которого есть такая власть, и они действительно испугались за свое имущество. Откуда же там были свиньи? Кто знает, откуда, что это за народ, который пас свиней? Что за жители этой земли? Это местность Гадаринская, более обширная территория Десятиградия. Кто там жил? Свиньи жили. Вспомните историю о блудном сыне. Еврей, который должен был пасти свиней. Интересное там было смешение. В той местности жили как язычники, так и иудеи. А у иудеев, если мы вспомним, у верующих в живого Бога людей, с самого начала их призвания мысли были построены очень правильно. То есть они всегда использовали язычников для того, чтобы обогащаться. И за это еще во времена судей, когда Господь сказал изгнать все народы, умные евреи, они решили, что зачем изгонять всех, если нужна бесплатная рабочая сила, мы будем процветать, они будут работать. И так продолжалось во все времена. То есть сами они не грешили, не ели свинину, но на их пастбищах, их стада пасли язычники, и они потом могли торговать этим мясом и получать прибыль. Всегда искали выгоду. И вот когда пришел Иисус, который взял и в один миг разрушил это богатство, то, на чем зиждилось их спокойствие, они видели в этом благословение, ибо как было тогда, так, наверное, сейчас, если Бог меня благословляет, если у меня есть достаток здоровья, если у меня есть достаток здоровья, то можно сказать, что Бог благословляет. Таким образом, фактически, они сами себе находили подтверждение, что раз они живут богато, сами не перетруждаются, все в порядке, то у них есть благословение. И действительно жили с этим пониманием. А тут пришел тот, кто действительно является благословением, кто может дать благословение, и в результате они отказываются от этого благословения, отказываются от Иисуса Христа. Интересен момент, который записан в 10 стихе, давайте его прочитаем. «И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той». Кто просит и кого просит? Бесы просят Иисуса. Они понимают, что столкнулись с тем, кто обладает властью ими управлять. Они понимают, что Иисус пришел исцелить человека, и они просят, только дай нам остаться в той местности. Почему же так хорошо бесам было там? Благословенное место, хорошее место, много зарабатывают люди. И бесам, которых Иисус пришел выгнать, они говорят: ты выгоняй нас из этого человека, но оставь нас в той местности. Там нам хорошо. Вот в этом спокойствии, в этом благословении, в этом достатке бесам оказывается хорошо жить. И там нет места Иисусу Христу. Среди этих людей, среди этого общества есть место бесам, и им нравится там. Когда мы читаем Описание, когда мы смотрим на этого человека, на этого бесноватого, которого исцелил Иисус, встречаясь с ним, мы понимаем, что этот человек находится на грани смерти, что фактически его жизнь обречена, и что если бы Иисус не пришел, то он бы умер, и никакой возможности для спасения для него не было. Но когда мы начинаем внимательно смотреть на всю эту картину, когда внимательно смотрим на это общество людей, среди которых были люди, которые веруют в живого Бога, мы видим, что тот, единственный тот, который готов принять любовь Христа, который готов принять присутствие Христа, это вот тот, которого все считают мертвым. А остальное общество, среди которых много верующих, они действительно не готовы принять Иисуса Христа и готовы выгнать его. Давайте прочитаем, что захотел бесноватый после того, как Иисус исцелил его. 17-18 текст. «И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним». Что просил бесновавшийся, которого исцелил Иисус Христос? Интересно, что он не просил, чтобы ходить с Иисусом. Он выразил это очень интересными словами, и авторы подмечают это. Бесновавшийся, которого исцелил Иисус, не говорит: «Возьми меня с собой, я буду с тобой везде, где ты». А вот именно эту же вроде бы мысль, но выражена другими словами. Быть с ним. Так вот говорят влюбленные люди, так говорят те, кто поженились только что, чтобы самое главное желание быть с тобой, не ходить с тобой, не служить с тобой, не что-то делать, а быть. И очень четко выразил эту мысль вот этот исцеленный. Самое главное его желание было, когда он увидел Иисуса уже в ясном уме, это быть с Иисусом. Но этого не захотели те, сердце которых осветил свет Иисуса. В тот момент, когда бесновавшийся исцеленный бесновавшийся просил и говорил: «Хочу быть с ним», они понимали, остальные люди понимали, что со своим сердцем, со своими мыслями, со своим укладом жизни они просто не хотят быть с Иисусом. Потому что быть с Иисусом, это значит быть постоянно обличаемым Его любовью, потому что свет Иисуса Христа проник в их сердце, и они поняли, что вся их религия, она бесполезна. Они живут за счет других людей, отгородились от того, кто нуждается в исцелении. Они хотят жить своей жизнью. А Иисус, когда вошел в их жизнь, Он, оказывается, стал им помехой. Как внешне выглядел бесноватый, когда встретился с Иисусом Христом? Я даже представить себе не могу того человека. Страшный вид его внешне, кровавые раны, рваная одежда. Его постоянно бросает, то он кричит, то молчит, то бегает, то на месте, да, непостоянство. То есть внешне урод во всем своем проявлении. Но когда мы внимательно смотрим на эту картину, мы понимаем, что это внешнее уродство, оно легко очень исправляется, когда Иисус пришел. С ним и все налаживается. Но насколько тяжелее исправляется внутреннее уродство сердец тех людей, которые не захотели сразу принять Иисуса Христа. Ведь мы понимаем, какой здесь контраст. Вот это внешний облик этого бесноватого, это внутреннее состояние сердца тех людей, которые окружали его. Тех, которым было хорошо вместе, среди которых много верующих было. Но самое важное и главное для нас, что Иисус Христос, когда исцелил бесноватого, мы говорим, что Он пришел, вначале мы сказали, что Он пришел ради одного или двух людей. Мы не знаем действительно, сколько их было, двое или один, скорее всего, двое, действительно их было два бесноватых. Мы говорим, что ради двух пришел только Иисус Христос. Но теперь мы начинаем понимать, когда Иисус на желание человека быть с Ним, Он ответил, Он фактически ответил: «Ты будешь со мной, если ты останешься здесь физически и будешь проповедовать другим. Тогда Дух Святой мой будет с тобой, и ты сможешь проповедовать». А получается так, что если мы будем внимательно смотреть, то Иисус Христос не разрешил этому бесноватому идти с ним, но сказал: «Я буду с тобой, и ты будешь со мной, но тебе физически, в твоей плоти, в твоем служении надо остаться здесь, в этом месте, чтобы проповедовать». В 20 тексте мы читаем: «И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». И когда мы дальше читаем Евангелие от Марка, когда Иисус Христос снова пришел в эту местность, тогда уже многие, нуждавшиеся в исцелении, и физическом, и духовном, шли к Иисусу. То есть фактически мы не можем сказать, что Иисусу Христу был важен только этот человек. Ему важны были все люди. Но оказывается, до такого человека, который находится внизу, как бы в нем нет ничего человеческого, и фактически Слово Божие говорит, что он мертвец, он жил в гробах, он мертв для этого общества, для этой жизни. Он быстрее откликнулся на любовь Иисуса Христа, он быстрее смог ее принять. Мы понимаем, что ему нечего было терять, когда нам есть что-то терять, когда в нашей жизни мы обставлены какими-то удобствами, может быть, дело какое-то, работа, может быть, семейные отношения, может быть, какое-то хобби, увлечение, которое увлекло нас. Чем больше всего этого, что тянет к этому миру, тем тяжелее откликнуться на призыв Иисуса Христа. Но мы видим, что он берет вот это немощное мира сего, о котором мы читали в 1 Коринфянам в начале нашего служения, и ставит его в пример, и говорит: вот этот немощный, который, я не знаю, какое у него образование было, что он проповедовал, он мог проповедовать только то, что с ним сделал Иисус. И когда он взял этого немощного и поставил для них, и отошел сам, тогда Дух Святой начал действовать на этих людей. И действительно, Иисусу Христу был важен не только этот человек, не только этот, который вот умирал. Просто этот мы видим, как легко откликнулся. А те, у которых было все благополучно, до них нужно было стучаться и стучаться. И был выбран для этого именно бесноватый. И когда мы читаем в 7 главе, если в Евангелии от Марка, прочитайте: «Он пришел в Десятиграде», то тогда многие пришли к Иисусу Христу. И за 3 дня он очень многих исцелил, очень многим проповедовал. Эти люди сделали то, что сам Иисус не смог сделать. Так и в нашем мире часто бывает. Иисус Христос делает с нами чудо, потому что мы тогда можем послужить для других людей. Мы можем быть проповедниками. И мы читаем в Евангелиях о том, кому должен проповедовать был этот бесноватый, читаем, что Иисус сказал ему: «Иди домой к своим, расскажи, что сотворил с тобой Господь». Своим ближним расскажи, покажи. Так что
порой нам не надо желать каких-то больших перемен, куда-то миссионерские путешествия, странствий. Господь желает, чтобы те перемены, которые Он в нас произвел, чтобы и в наших семьях произошли, благодаря тому, что Дух Святой будет действовать.
Так чудесным образом Иисус Христос показывает нам эту картину. Нам кажется, что вот тот бесноватый, который находится на грани человеческой жизни, уже вроде бы он уже не жилец, И у него нет никакой надежды. Иисус вытаскивает его. Те, которые живут во внешнем благополучии, им хорошо. Оказывается, они находятся в большей опасности, потому что они отталкивают Иисуса Христа, когда Он приходит к ним. Сегодня Иисус Христос так же, как и тогда, и к бесноватому, и к этим людям обращается сегодня к нам, чтобы мы могли увидеть те жалкие проявления нашего эгоизма, нашего характера, чтобы мы не боялись, когда Иисус Христос приходит в нашу жизнь, ответить Ему, чтобы не гнали Его. Очень важно, что бесноватый смог увидеть любовь Иисуса Христа. Ведь без познания этой любви мы будем жить, так и будем жить в страхе. Ведь те люди, те верующие люди, которые пасли стада свиней, они ведь соблюдали повеление Божие, они не ели свинину. Они сами не прикасались к свиньям, потому что наемники были язычники или опустившиеся иудеи, как из притчи, которые фактически не знают Бога. То есть сами внешне они были чисты перед законом, соблюдали требования все закона, но по сути своей были грешниками. И нужно было преобразование сердца, нужна была встреча с любовью Иисуса Христа, которой не было в их жизни, а находились они в путах закона, соблюдения закона. И когда встретились с живым Христом, Тот, кто является любовью, тот, кто является воплощением характера Божия, они не могли выдержать его присутствие, хотя внешне вся жизнь соответствовала требованиям закона. Так же произошло, мы знаем, и Павел тоже свидетельствовал об этом. У того даже внешне к нему никак нельзя было подкопаться. Он соблюдал закон, но когда встретился с Иисусом Христом, он понял, что это все его жалкие попытки самому что-то сделать, а сердце его не исправлено. Однажды был один художник, который задумал нарисовать картину из жизни последних дней Иисуса Христа, и был изображен на ней эпизод из жизни Христа, когда Пилат вывел Иисуса Христа к народу. И вот как бы на центральном плане картины нарисован Пилат, который обращает свой взор и обращает свои руки к Иисусу Христу и спрашивает у толпы, которая нарисована в нижней части картины, взор толпы устремлен туда, вперед на картину, вперед на передний план, где стоит Пилат и указывает на Иисуса Христа и задает вопрос, а что с этим делать, что сделать с ним? И вот этот момент, вот этого вопроса, что сделать с ним, автор и попытался изобразить на этой картине. Он нарисовал Пилата, нарисовал Иисуса Христа, вот это место, где они были представлены, нарисовал толпу, она была разная, впереди стояли священники в красивых одеждах, сзади стояли люди. То есть, если смотреть на картину, то взор нарисованной толпы на картине устремлен вперед, то есть они стоят ко мне, как к зрителю, спинами. И он долго не мог понять, что в этой картине не так, что-то он хотел изменить в этой картине. Он долго думал, я думаю, что он и молился, потому что просто так такие картины не рисуются, просто так сюжеты из жизни Христа не рисуются. И ему пришла одна очень хорошая идея, как нужно изменить картину, чтобы она действительно возымела свое действие на зрителей. И он взял, и в окончательном варианте его полотна, он взял всю эту толпу, стер, убрал. И на этой картине после этого был Пилат, обращающийся к Иисусу Христу, что с ним сделать. И я, как зритель этой картины, остался уже без толпы. И каждый, кто смотрел на эту картину, я и вы, если на эту картину смотреть, то получается этот вопрос Пилат задает не толпе, а Пилат задает мне, который смотрит на эту картину. Что сделать с ним? Что сделать с ним, с Иисусом, когда он входит в мою жизнь и показывает мне, что на самом деле тот внешний блеск, хорошая жизнь, удобство, комфорт, они на самом деле могут разделять с Иисусом Христом. И все это может быть помехой, чтобы сказать «хочу быть с Ним». Что сегодня сделаем мы с Иисусом Христом, когда Он приходит в нашу жизнь посредством Слова Божьего, через Слово Божие и освещает то, что скрыто в нашем сердце? Сегодня какой ответ мы дадим Пилату? Мы понимаем, что тот ответ, который срывается с уст, он ясен, что мы не хотим, чтобы он был распят. Но действительно, мы не хотим сами распинать его. Но пусть ответ даст жизнь каждого из нас. И я приглашаю вас сейчас обратиться к Господу, чтобы мы могли исследовать свое сердце, чтобы мы могли наедине с Иисусом впустить его в свое сердце, чтобы когда Он показывает нашу немощь, нашу несостоятельность, чтобы мы не боялись этого, потому что Он сам даст нам силы, как дал и бесноватому, немощному, казалось бы, человеку, проповедовать. Этому человеку дал такую силу, что преобразована была его семья, что преобразован был тот город, и не только один город, а вся та страна, все то десятиградие посредством двух этих бесноватых, которые проповедовали. Будем ли мы просить такой Божьей силы? Или остановимся перед этим вопросом, и что-то помешает нам принять решение быть с Ним? Но помните, если сегодня даже будет ваш ответ «нет», Иисус Христос никогда не устанет. Пока бьется сердце, Он будет вновь и вновь приходить к нам со Своей любовью, чтобы наш ответ был «хочу быть с Тобою». Там, где ты, там и я хочу быть с тобой. Я приглашаю, чтобы мы сегодня обратились к Богу и просили Его эту работу совершать в нас, и чтобы наш отклик был скорее, и каждодневный был отклик на Его призыв. Если есть желающие обратиться к Господу, есть такая возможность.